Говорит и показывает радио «Свобода» от программы «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы начнем с радостной новости. Бабушка здорова. Тут вспоминается, конечно, одесская песня, хотя ничего веселого в этом нет. Есть бабушка, которая стала символом России. Бабушка с красным флагом, про которую ни один россиянин не знает, как ее зовут, как ее отчество, как ее фамилия. Но памятники ставят какие-то безымянные, анонимные по всей стране. Оказывается, у нее есть имя, отчество. Ее зовут Анна Ивановна Иванова. Она сейчас в больнице, хотя и в больнице города Харькова, но чувствует себя отлично и вполне принимает пожелания и продукты из рук бойцов Вооруженных сил Украины. Мы об этом еще поговорим с вами, об этой фантастической совершенно истории, как эту бабушку сделали символом. Наверное, потому что не хватало других символов, вот этих знаменитых караваев, с которыми должны были встречать Владимира Путина. В Мариуполь стали ездить, как вы уже знаете, повадились ездить всякого рода российские пропагандисты и официальные лица, в то время как Мариуполь не сдается, батальон «Азов» продолжает держать оборону, и сегодня появилось обращение к людям всей земли командира батальона «Азов» подполковника Дениса Прокопенко. Давайте его посмотрим.
Слава Украине!
Слава Украине! Мариупольский гарнизон уже 70-й день один на один противостоит превосходящим силам противника. С 25 апреля мы держим круговую оборону на заводе «Азовсталь». Уже второй день, как противник прорвался на территорию завода. Идут тяжелые кровопролитные бои. Я горжусь своими солдатами, которые прилагают нечеловеческие усилия, чтобы сдержать натиск противника. Я благодарен всему миру за колоссальную поддержку гарнизона «Мариуполь». Наши солдаты этого заслуживают. Ситуация крайне тяжелая, но, несмотря ни на что, продолжим выполнять приказ держать оборону.
Вот Михаил Самой с нами на связи, военный эксперт. Михаил, здравствуйте. Что мы на эту сегодняшнюю минуту должны понимать о Мариуполе, в которой зачастили разного рода гости из Российской Федерации? Как бы мы обозначили статус этого города на эту минуту?
Можно по-разному называть ситуацию в Мариуполе сейчас. Единственное, что я могу сказать с точки зрения военной, сегодня как раз главнокомандующий Вооруженных сил Украины объявил то, что Украина начинает все-таки проводить контрнаступательные действия. Мы об этом уже определенное время говорим, о том, что идет подготовка к контрнаступательным действиям на разных направлениях. Сегодня это было уже начато в районе Изюма и в районе Харькова. Я думаю, что в ближайшее время будет начинаться контрнаступательное действие уже в районе Херсона. И вот когда начнутся более широкие контрнаступательные действия и операции, можно будет говорить о том, что будут создаваться условия для расшатывания фронта и формирования условий для деблокады Мариуполя. На данный момент, к сожалению, таких возможностей нет, и мы можем говорить только о том, чтобы о гуманитарных вопросах, которые можно каким-то образом решать. С военной точки зрения только движение, разбалансировка фронта с помощью контрнаступательных действий, которые, я уверен, начнутся очень скоро Вооруженных сил Украины, будут создаваться как раз военные причины и военные предпосылки для того, чтобы разблокировать Мариуполь.
Спасибо, Михаил. Я буду надеяться, что история пойдет по тому пути, который вы ей предначертали сейчас, что начнется контрнаступление. И главное, что люди, которые там сейчас замурованы, они останутся живы. Это очень важно. И тем не менее, несмотря... Кстати, Михаил, я, вы знаете, что должна уточнить все-таки. Как вы считаете, вот это решение отменить парады? Вот Кириенко озвучил решение, ну, мы не будем проводить парады на территориях ДНР, ЛНР, так называемых. Я уж не знаю, включают они сюда Мариуполь или нет, потому что они анонсировали парад в Мариуполе. Но вот это решение не проводить парады, это как раз по той причине, о которой вы сейчас сказали?
Я думаю, что причина здесь и та, и нет. Это более общий контекст, я думаю. Дело в том, что вся российская пропаганда и сам Путин будет пытаться заблюрить, замазать, сместить акценты и не говорить о том, что происходит реально на поле боя, потому что похвастаться на самом деле нечем. И в результате, если мы говорим даже о том параде, который будет проходить в Москве, я думаю, все-таки акцент там будет делаться на то, что происходило во время Второй мировой войны, нежели то, что происходит сейчас в российско-украинской войне. И причина здесь очень простая. Никаких побед у российской армии нет. Полная катастрофа на севере, которая состоялась и завершилось бегством российских войск Киевской, Черниговской, Сумской областей. Сейчас их чистят в Харьковской области, и я уверен, что начнется сейчас процесс и в Херсонской, и так далее. Поэтому особо хвастать нету. В принципе, задача как раз была до 9 мая что-то показать. Возможно, они пытаются сейчас, почему вот эти интенсивные атаки на Азовсталь идут, чтобы заявить, что все-таки Мариуполь окончательно взят под контроль. Но я уверен, что и Мариуполь им не удастся взять окончательно до 9 мая, поэтому все это будет блюриться, если можно так сказать, замазываться. Поэтому и парады в ДНР и ЛНР, так называемых, не будут проводиться.
Спасибо. Ну вот они, пытаясь замазать всю эту прекрасную картинку, тем не менее организуют такие туры на территорию Мариуполя. Давайте посмотрим об этом сюжет.
Российский телеведущий Владимир Соловьев 3 мая приехал в Мариуполь. Вместе с ним в город также прибыл глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин. В полном обмундировании Соловьев сфотографировался на фоне проходной металлургического комбината имени Ильича, а также записал сюжет.
Конечно, ощущения такие сложные, но все восстановим. И будет лучше прежнего. Потому что жизнь побеждает смерть. А добро побеждает зло.
Соловьев пообщался с несколькими местными жителями, которые собрались за водой, и оставил автограф в чьем-то украинском паспорте. На память о поездке в Мариуполь Соловьев привез домой британскую противотанковую ракету «Энлау». Ее он продемонстрировал в эфире своей программы «Полный контакт».
Так, где нам вторая нога? Вот так. Вот эта игрушечка. Вот она. Хорошо видно. Это британская «Энлау».
4 мая в Мариуполь приехали первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В Мариуполе политики посетили завод имени Ильича, морской порт и центр помощи «Единой России». Кириенко пообщался с бойцами-резервистами и встретился с ветеранами Великой Отечественной войны. Кроме того, Кириенко и Турчак открыли в Мариуполе памятник бабушке с красным флагом.
И теперь добавился еще один символ. Бабушка Анна. Бабушка Аня. Мы, к сожалению, не знаем ее полного имени, отчества, но мы обязательно узнаем. И я уверен, будет возможность сказать ей спасибо и низко ей ноги поклониться, потому что она стала живым символом вот такой вот преемственности поколений, преемственности борьбы с нацизмом и фашизмом. Она стала такой бабушкой и для всего Донбасса, и бабушкой для всей России.
Ну, как я уже сказала, мы тем бабушки еще продолжим. Вот он знает все-таки, что ее Аня зовут, но еще не знает, что это. Вот мы ему расскажем, Сергею Кириенко, что она Анна Ивановна Иванова. Они, кстати, вознамерились ее на Красную площадь привезти на парад и посадить среди участников, но, наверное, все-таки не получится. Не получится, потому что не ту биографию ей нарисовали, которая на самом деле у нее существует. Ну, сначала я бы просила Кирилла Мартынова. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Объяснить, зачем нужны вот эти десанты именно в Мариуполь. Соловьевский, Кириенковский. Вот что, для кого они ставят эту галочку? На кого это должно произвести впечатление?
Ну, очевидно, что это продукт для внутреннего пользования, потому что и Кириенко возглавляет соответствующее подразделение администрации президента, и он отвечает за... Ну, вот сейчас вроде как его называют таким новым куратором ДНР и ЛНР с российской стороны, но при этом никто не складывает с него полномочий заместителя администрации президента, руководителя управления по внутренней политике. И, собственно говоря, Кириенко должен на своих плечах нести, почему-то хочется сказать на своей голове, не знаю почему, нести вот эту тяжесть, когда российское общество раскалывается под ударами войны, в российском обществе растет ненависть, в российском обществе растет такая безнадега, радости особенно по поводу происходящего в Украине как-то не видно. И задача Кириенко все это как-то вот из всего этого сделать ситуацию, в которой Владимир Путин опять всех переиграл, его все любят, поддерживают, и у этого режима есть какое-то будущее. Понятно, что его визит напрямую связан с 9 мая. Понятно, что, судя по всему, это магистральная линия того, что они собираются российской публике представить 9 мая. Мне кажется, они будут... в это трудно поверить, глядя на ситуацию как бы со стороны или изнутри России, но имея какие-то источники информации, кроме российского телевизора. Но у меня есть подозрение, что та картина реальности, которую российский телевизор производит, она действительно будет 9 мая сходиться на том, что в России... что цели специальной операции или там первого этапа этой так называемой операции, они достигнуты. И они съездили в Мариуполь, собственно, показать, чего они достигли. Как они находят там так называемую мирную жизнь, как им радуются, в кавычках, местные жители. Все то, что они хотели сделать еще в феврале, гораздо более красиво и убедительно на гораздо большей территории Украины. Сейчас они вот из разрушенного города, из оккупированных этих территорий пытаются делать выигрышную для себя картинку. Я согласен с тем, что, в общем, показать, похвастаться им по большому счету нечем. Но не нужно недооценивать российской пропаганды. Она хорошо умеет врать, она давно врет, и они справятся.
Ну, Кирилл, я сегодня видела сюжет из Херсона, в котором российские бойцы, как сказать, ну, представители российской армии кормили дельфинов там, в дельфинарии под Херсоном, и спасали тем самым животных, и также показывали пляжи, которые злостные нацисты заминировали, а эти теперь разминировали, и, видимо, туда должны теперь поехать отдыхающие из Тюмени под Херсон. Я просто плохо себе эту картину представляю. Ну, наверное, вот должны по этой мысли. То есть это вот... Если так вот комплексно собрать всю эту картинку, то есть Мариуполь, как сказал Соловьев, они почистят, в Херсоне накормят дельфинов и разминируют пляжи, то вот это вот и есть, будет такой вот подарочек россиянам к 9 мая. Такая освобожденная, свободная, накормленная Украина. Та ее часть, которую удалось освободить.
Ну, конечно, задним числом же, вот помните, как они использовали этот вопрос, где, чем вы занимались 8 лет, где вы были 8 лет. Задним числом можно примерно такую же картину развернуть, что вот в Мариуполе-то будто бы и жили те самые страдающие дети Донбасса, которых пришла спасать российская армия. И вот, ну, жаль, конечно, что пришлось город уничтожить и много людей убить в процессе спасения, но главного-то они достигли, они же контролируют, в общем, большую часть Мариуполя. Значит, в принципе, они молодцы, они победили, это и есть 9 мая. Я не жду ничего более умного, если честно, на 9 мая, потому что у них никаких других особо действительно достижений-то и нету, но вот это они будут предъявлять, и визит Кириенко, повторюсь, это как бы пролог к тому, что это и есть великая победа, ради то в каком-то смысле слова, ради чего все и затевалось. Это будет история о том, что вообще-то все идет по плану.
Ну и заодно Песков отменил мобилизацию, как известно, назвав все это чушью, чтобы не пугать россиян, а наоборот радовать их, что вот как вот жизнь налаживается, мы пришли и налаживаем.
Вы знаете, когда Песков это сказал, я по-настоящему испугался. У меня есть сотрудники в России, которые подвержены мобилизации потенциальной. И, в общем, поскольку понятно, что Песков постоянно врет, как бы, да, то когда он говорит, что мобилизация – это чушь, то все, конечно, начинают нервничать. А все знают, что он врет, и у него работа такая.
Спасибо, Кирилл. И с нами на связи украинский политолог Владимир Фисенко. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вы расцениваете вот эти пиар-визиты на территорию Мариуполя, на котором, на самом деле, продолжаются бои вот этих людей? Для чего это нужно российским ну, один пропагандист, другие, соответственно, представители президентской администрации. Для чего им это нужно? В то время как сами же они на всех своих телеканалах говорят, что вот там идут бои, не дают вывозить мирных жителей и так далее. Вот для чего вот это вот какое-то двойственное создавать картинку у российского телезрителя? То ли бои, то ли...
Двойственности не стоит удивляться. Мы уже видим, причем постоянно видим, как черное называется белым, а белое черным. Если в российских СМИ и некоторые официальные лица России называют агрессором Украину, хотя война идет на нашей территории, на нас напали, а нас и НАТО, которые не хочет воевать в Украине, даже помогали нам, называют агрессором. А реальный агрессор вроде бы и ни при чем. Вот такая вот парадоксальная картина. И вот с темой нацизма, ее уже упоминали, это один из главных пропагандистских символов, такой фетиш пропагандистский. А на самом деле мы видим методы, практики, которые использует российская армия в Украине, это и есть настоящий нацизм. Заявления, которые мы читаем в российских пропагандистских СМИ от разных лиц, от разных там российских прокремлевских экспертов до официальных лиц, заявления о том, что надо уничтожить Украину как таковую, решить украинский вопрос кардинально, чтобы Украина вообще больше не существовала, не только как государственного, политического, но и как культурного феномена, там, запретить украинский язык. Кстати, уже это делают на оккупированных территориях. В Херсонской области из библиотек убирают книги на украинском языке, книги Тараса Шевченко и других украинских классиков. Я уж не говорю о современных учебниках истории украинских. То есть это уже происходит. И вот вам примеры, как оно все перевертывается. Если же говорить о Мариуполе, то, безусловно, Мариуполь должен стать одной из немногих, если не единственной такой виртуальной победой, которую можно показать. Ну вот еще Херсон, да, действительно могут показать. Видимо, планировали в начале этой военной операции, планировали, что будет где-то десяток разных включений из разных мест Украины, где будут показывать, как проходит денацификация Украины. А пока вот лишь две точки есть, которые можно включить. И то в Херсоне, например, постоянно проходили проукраинские акции. Анонсировали еще на конец апреля какой-то референдум. Непонятно, то ли о создании Херсонской Народной Республики, то ли еще о чем-то. Но разные источники говорят, не хватает банально людей даже для организации. Херсон – это как раз Херсонская область, преимущественно регион, населенный этническими украинцами. И в Россию они точно не рвутся. А Мариуполь, вот вы спрашивали, чем Мариуполь стал для украинцев? Это символ героического сопротивления. Это уже легенда украинского сопротивления. Вот кто-то может, ну, в контексте истории Второй мировой войны, можно сравнивать с Брестской крепостью, с Сталинградом. Такие сравнения звучат. А украинцы чаще сравнивают с обороной Донецкого аэропорта. Вот тогда в Украине родилось понятие «киборг». Вот такие железные люди, солдаты, которые... не жалея своей жизни, защищают Донецкий аэропорт. Он в итоге был разрушен, как разрушен сейчас Мариуполь. Поэтому Мариуполь для украинцев это и славная, и сегодня, к сожалению, и трагическая страница украинской обороны. Но я согласен с коллегой, что думаю, что придет время освобождения Мариуполя, возвращения туда и освобождения из... окружение украинских военных и освобождение от россиян в большей части Мариуполя. Так что это лишь вопрос времени. А на сегодня, да, Мариуполь стал легендой украинского сопротивления, украинского мужества и героизма.
Спасибо вам,
Владимир. Для россиян, конечно, для российской пропаганды это картинка, пропагандистская картинка, картинка для шоу. И кроме того, вот и Кириенко, Турчак, они же, ну, Кириенко назначили. Кириенко, я думаю, без особой радости туда приехал. Тоже, кстати, очень показательно, что человек, который отвечает в России за внутреннюю политику в администрации президента, теперь занимается Донбассом. То есть Донбасс стал внутренней политикой России. Это что? Подготовка к аннексии? Об этом тоже много слухов. Ну а Турчак уже давно пиарится на Донбассе, еще даже до начала российского вторжения, до 24 февраля, и потом он неоднократно туда приезжает. То есть это объект пропаганды, объект пропагандистского шоу. И знаете, есть еще один смысл, вот почему на Мариуполь такой большой акцент в российской пропаганде. Мариуполь обороняют в том числе азовцы, полк Азов, не батальон, это уже давно полк Национальной гвардии. Так вот, Азов стал, знаете, как вот в 2014 году символом для российской пропаганды был правый сектор, то вот таким же символом сейчас якобы украинского нацизма стал полк Азов. Поэтому победить азовцев, думаю, что сейчас задача взять кого-то в плен из азовцев до 9 мая, это вот какая-то сверхзадача для российской и военной машины, для российской пропаганды, потому что это такой своеобразный символ с точки зрения вот их якобы усилий по так называемой денацификации. Вот такая ситуация. Действительно, Азов стал очень символичным местом как для Украины, так и, с другой стороны, для российской пропаганды.
Спасибо, Владимир. Вот у нас сегодня разговор плавно переходит к другому символу, но это, в который очень много, действительно, как ни странно, в себя вобрал. Хотя история вот трагикомическая, может быть, в чем-то. Ведь Кириенко привез с Турчаком, привезли из Санкт-Петербурга памятник вот этой бабушке, которая вообще-то живая и здоровая. Ну, насколько можно быть здоровым в ее возрасте? Она все-таки старается, ее сейчас стараются как-то оздоравливать, тем не менее. Памятник этому человеку привезли из Питера и поставили в Мариуполе как символ сопротивления вот этому самому украинскому нацизму. Давайте мы посмотрим сюжет, вот сначала историю, что это была за история, из которой слепили вот этот символ.
История бабушки с красным флагом берет свое начало 7 апреля. По сведениям некоторых СМИ, видео с ней было опубликовано сначала украинскими источниками, чтобы подтвердить, что Харьковская область находится под контролем ВСУ. Но украинского первоисточника так и не нашлось. Скорее всего, ролик берет свое происхождение в пророссийском телеграм-канале «Донецк Z» в Макеевке, из которого видео попало в другие пропагандистские СМИ.
Ну, мне не для себя надо. Подожди.
Нет.
Чё?
Я говорить ничего не буду.
Тю, та вы ж только что ваша жена говорила.
А?
Жена ж говорила, говорю, что где там она? Во, встречает бабушка. Видите, с красным флагом российские войска встречают. О, хорошо. А ну, разверните вот эту тряпочку. Знамя разворачивайте. Да. Подходите, во. Во. Вы нас ждали?
Ждали, конечно.
Ждали, да?
Очень ждали. И молились за вас, и за Путина, и за весь народ. Угу, угу. Конечно.
Снимай. Вот. Сейчас я вам же отблагодарю вот это, то, что вы ждали. Давай, отпусти. Давайте мы вам дадим продукты.
Вам же надо.
Да нет, главное, чтобы вы за русский мир держите. За Путина.
Держите. Вам надо.
Видео бабушки, которая сначала радостно вынесла красный флаг в надежде, что пришла российская армия, а потом вернула продукты украинским военным, когда те продемонстрировали свое к нему отношение, очень скоро стало вирусным, а различные его версии собрали миллионы просмотров. Безымянная старушка стала превращаться в еще один символ войны с Украиной, как и буквы латинского алфавита. Плакаты с бабушкой начали вешать в различных городах России. Граффити с ее изображением появились в Нальчике, Моздоке и Южно-Сахалинске. В городе Обнинск тоже появилось такое творение, но спустя ночь его закрасили. В Белгороде даже сделали памятник в ее честь. Правда, из пластика. Да и простоял он всего один день. Один из главных чиновников современной России, Дмитрий Рогозин, настолько вдохновился героической бабушкой, что решил отправить ее в космос. Конечно, не буквально, а разместив ее изображение на ракете, сообщает ТАСС. В честь старушки сочиняют стихи и даже пишут песни.
Ее имени и фамилии пока никто не знает. Россияне зовут ее просто «бабушка с красным флагом». И она продолжает удивлять и вдохновлять. В то время как в украинских пабликах бабулю называют старой коргой, выжившей из ума, в российских городах появляются граффити и баннеры с ее изображением. В Воронеже мастерят скульптуру в натуральную величину. Вот такой рисунок уже есть в Бердянске на остановке. Россияне посвящают ей песни и проникновенные стихи.
Это люди великой страны, с добрым сердцем и русской смекалкой. Дети прошлой ужасной войны, с несгибаемой волей, закалкой.
В России стало популярным изображение бабули с тенью от монумента «Родина-мать». И такая ассоциация вдохновила еще и военнослужащих Донбасса.
Такие шевроны сейчас стали настолько популярны среди бойцов ДНР, что я утром даже не смог купить их. Разбирают мгновенно и заказывают их целыми взводами, целыми ротами.
Такая слава не дает покоя украинской стороне. Они тоже захотели себе бабушку-символ, бабушку-защитницу. Захотели и сделали. Но получилось скомканно, нелепо и даже как-то карикатурно.
3 мая история бабушки получила неожиданное продолжение. В сети вновь появилось видео, из которого следовало, что старушку зовут Анна, и что она продолжает жить с мужем в своем домике в Харьковской области. Судя по содержанию ролика, те же украинские военные вполне уважительно предложили супругам эвакуироваться в город. Но на момент съемки те уезжать отказались. Дом, хозяйство, плохое самочувствие.
Ну вот, пожалуйста, это такая странная история, в которой, ну, во-первых, странное начало этой истории. Люди, которые снимают это видео, ну, совершенно точно знают, что вот эта бабушка должна выйти к ним с красным флагом. Они призывают дедушку сказать сначала слова в защиту Путина. Он не хочет, отказывается. Потом они зовут бабушку, которые выходят действительно с флагом. Они ее, конечно, троллят, вот говоря таким обычным языком, просторечным. Они ее троллят, они понимают, что она перепутала. Они действительно выказывают крайне неуважительное отношение к этому красному флагу. И действительно огорчают бабушку. И она действительно достойно отказывается от этих продуктов. Они огорчают, обижают ее. Но, с другой стороны, уважаемые зрители и слушатели, вы представьте себе картину, если бы вот российская армия вошла там после, ну, после украинской в какое-то село в Белгородской области, и вышел человек из домика и сказал, что, господи, хлопцы, наконец-то мы вас тут дождались, в Белгородской области вынес бы знамя там у Наунсо или правого сектора. Я не думаю, что со стороны российских военных была бы очень ласковая реакция в ответ на такую встречу. Но, тем не менее, как потом выяснится, у них отношения-то были совершенно нормальные с этой семьей. У военных они пытались ее эвакуировать. В российской пропаганде было сказано, что бабушка с дедушкой отказались эвакуироваться, и в конце концов их забрала их семья в Россию, и они должны появиться на параде. Но, как сегодня выяснилось, ничего подобного. Они остались там, они остались, их эвакуировали в Харьков, в больницу. Бойцы ВСУ приносят им передачи, они там оздоравливаются. Я не думаю, что там какая-то специальная операция нужна, но просто они сидят, как вы увидите, в чистой палате. И она ведет с ними вот такие беседы. Сейчас вы это все увидите.
Все хорошие ребята. Они охраняли нас там рядышком. Подкормляют. Он башку
наводил. Опять. О, чего это все?
Постреляют.
Глупо опустили.
Жиди. Беши. Преисподнюю ада. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй нас.
Дело, конечно, большое, что там Россия пошла так звольно на нас. Очень паршиво. Я не думала, что вот так будет громыхать нас.
Ну, зато это знаменитость.
Лучше бы знаменитости не было, а И войны не было. И моей знаменитости, чтоб не было. А лучше бы войны не было. Я просто думала, что поздравить россиян, что пришли, чтобы сказать, чтобы больше не громили тут, а мирно решали вопросы.
Вот я бы хотела Михаила Самуся спросить, как, Михаил, как вы расцениваете, как ни странно, вот я хотела бы вот такую рекогносцировку всей этой истории. Ведь вот в российских СМИ было сказано, что вот выяснили мы, где она живет в Двуречном. Но Двуречное-то и сейчас, как я понимаю, находится под оккупацией. То есть она живет в каком-то, видимо, другом селе Харьковской области. И по всей видимости, вот сейчас она буквально говорит, что я их так вот встречала ласково для того, чтобы больше не громили, а мирно решали вопросы. Ну, возможно, она сейчас немножко выкручивается. Эта бабушка, она не хочет тоже никого обижать со своей стороны. Но где это происходит? Как вы вообще всю эту ситуацию понимаете с этой бабушкой, с военными? Вот объясните эту картину, потому что сейчас такая фантасмагория со всем этим.
Если честно, я не разбирался с этой ситуацией вообще. То есть эта ситуация абсолютно из сферы пропаганды, и поэтому я как бы все случаи российской пропаганды не препарирую, пытаюсь как-то этого избегать, если честно.
Но она-то, история реальная, это же не фейк, это просто ее пропаганда из нее сделала символ. Но в Харьковской области могут быть такие села, в которых действительно был, в которых была российская армия, а потом вошли украинские военные. Там же есть такие села, как я понимаю. Это
ну, вот конечно,
я хотел спросить.
Дело в том, что сейчас как раз и происходит вот последние две недели активное освобождение оккупированных территорий, которые были захвачены в первой неделе. И сейчас, буквально вот прямо сейчас, идет освобождение сел Харьковской области. Поэтому действительно такие случаи могут происходить постоянно. И чем дальше они будут все чаще происходить. Потому что, еще раз повторюсь, украинская армия как раз начинает контрнаступление.
То есть вот эта женщина, ну хорошо, вы не вникали в эту историю, но я все-таки у вас спрошу. Вот эта женщина, она ведь могла, ну действительно, вот они живут под российскими военными. Она понимает, что вот они пришли, и ей нужно вот так их хорошо и ласково встретить. Правильно я понимаю, что так это все абсолютно реально? Просто другое дело, что это люди оказались другими людьми, что они ей все это устроили, конечно, это троллинг. Но она действительно думала, что хорошо бы с ними вступить вот в эти вот ласковые дружеские отношения для того, чтобы поменьше бомбили и уничтожали, как она потом скажет.
Дело в том, что в Киевской области было несколько случаев, когда пророссийские, в том числе люди, которые в том числе были активными с политической точки зрения, пророссийские активисты погибли от российских солдат, с которыми вот эти вот ребята пытались установить дружеские отношения. Было несколько случаев, когда известные в информационном пространстве Украины в политикуме бывшие политики, бывшие активисты устанавливали контакт, и в результате они их потом трупы находили. То есть бабушка очень сильно рисковала на самом деле. То, что происходило в Киевской области, в Черниговской, ну, Буча самое известное название, которое все знают. Там вот такие случаи, эту бабушку могли просто убить, не разговаривая, и все. Поэтому она очень рисковала, на самом деле.
Да, спасибо, Михаил. В Буче был очень страшный случай, действительно. И когда, да, ну, это он закончился действительно очень страшно и трагически. И этому есть свидетельство, этому случаю, о котором говорит Михаил, в том числе от семьи человека, который погиб. И он действительно был настроен пророссийски. И его сын, комментируя эту историю, хотя слово «комментировать» плохо сюда подходит, он сказал, ну, этот солдат, который вот так поступил, это все-таки это не политика, это террор. Он тоже пророссийски настроенный человек. Он все равно пытался, он до конца пытался как-то оправдывать, что вот тут нет, вот русские, не русские. Ну, вот такой террорист попался. Было и такое. И все это совершенно реальные люди и реальное свидетельство. Кирилл Мартынов, я бы хотела и вас спросить, что вы думаете о том, насколько успешны, и почему вцепились в эту бабушку, как вы считаете, российские пропагандисты, просто мертвая хватка. Ну, слушайте, ну живому человеку памятников понаставить, еще не зная даже, как его имя, отчество.
Ну, памятники, да, это стильно. Раньше вот ставили памятники неизвестному солдату, а теперь памятник неизвестной бабушке. И отличие в том, что неизвестный солдат – это символ нации, у него по определению имени нету, а бабушка действительно реально человек, но, кажется, она Российскую Федерацию интересует в этой истории в последнюю очередь. Я бы, наверное, обратил внимание, и то, что меня в этой истории, на что я сам обратил внимание – это то, что за более чем 2 месяца войны украинская сторона породила очень много символов. У них есть очень много имен, лиц, героев, символики. Даже там пес-патрон прославился на весь мир, который мины, значит, снимает. А Российская Федерация в этом смысле слова... Ну, у нас один официальный герой, это Адам Делимханов, правая рука Рамзана Кадырова. Да, значит, и... Российская сторона почему-то, когда своих солдат показывает как освободители, она закрывает их лица по телевидению. Это очень странно. Большинство, если тебе нечего стесняться, если ты такой воин-освободитель, ты должен возвращаться, наверное, в свою страну героем и никого не стесняться, как, собственно, украинцы и делают, а тем более, что они никуда и не выезжали из страны, они там и находились. И в этом смысле слова, мне кажется, что такие инвестиции в бабушку – это, в общем, результат какого-то буквально совещания, возможно, на самом высшем уровне с участием руководителей российской пропаганды. В таких совещаниях участвует в том числе Владимир Соловьев. Они проходят в администрации президента, курирует их Алексей Громов, всем известный чиновник. И Кириенко, в принципе, может в них тоже участвовать. И вот они решили, что нам нужно на 9 мая найти какой-то символ, значит, нашей правоты, победы и всего подобного. И, наконец-то, после на третий месяц войны они придумали хоть какую-то историю, которая им позволяет в публичном смысле слова заявить, ну, что у них есть какая-то правда и все не так однозначно. Украинцы, эти компании, может быть, были с украинской стороны тоже какие-то профессиональные компании и даже политические компании. Но там, очевидно, есть разница в том, что там есть десятки и сотни низовых таких информационных кампаний в поддержку обороняющейся украинской страны, в поддержку защитников Украины. И нам, наверное, сходу, вот украинские эксперты, им, наверное, проще это сделать, нам сходу всем будет трудно просто назвать даже самых известных всех людей, вот там, не знаю... собак, которые разминируют мины, да, и организации, и символика, и какие-то картины. Ну, марка замечательная, да, вот была по поводу русского военного корабля. Это самый яркий только пример. Таких примеров действительно очень много. Поэтому, мне кажется, бабушка – это следствие проигрыша российской пропаганды в информационной войне, потому что у их компании нету лиц, нету имен, у бабушки тоже нету имени. И нет шансов на то, чтобы это кого-то тронет в конечном итоге. Вот с бабушкой они хотя бы попытались.
И, конечно, за месяц не узнать ее отчество и фамилию – это просто удивительно. Вот так вот поставить на уши всю страну и залепить плакатами, изображениями и памятниками бабушки и просто не поинтересоваться, кто же, как же ее, извините, ну, зовут только что узнали, а имя, отчество так вообще до сих пор не знают. Кирилл, вот хорошо, что вы заговорили об этой анонимности российских воинов. Это солдат. Тут никогда не поймешь, опять же, как их называют, потому что у них действительно замазаны лица. Я видела несколько награждений по телевизору с этими замазанными лицами. Но при этом, вот как вы объясняете, что у них есть еще такая рубрика на федеральном канале «Россия-24», такая удивительная рубрика, вот «Подвиг солдата». И вдруг они в свой информационный выпуск вклинивают один за другим 3 портрета больших, там, с какой-то периодичностью, то ли раз в 2 дня, то ли в 3. Вот эти люди совершили подвиг. Подвиг не выглядит страшно убедительным. Но там кто-то вывел из-под огня БТР, кто-то там успел убежать, увести свой полк, в то время увидев превосходящие силы противника. Но тем не менее, тут в этой ситуации они почему-то открывают лицо и говорят, вот он, Иван Иванович Иванов, хотя там по-разному звучат эти имена. Это почему так? А когда награждают, вот в каком-то количестве вот стоит этот их командир и награждает, им замазывают лица. Как вот эту систему расшифровать?
Да я примерно даже себе представляю, как это работает. Вот у нас есть новая газета «Европа», да, значит, у нас есть люди с лицами, а есть те люди, которые еще собираются в Россию возвращаться, и они анонимно вынуждены работать, потому что знают, что их сразу будут сажать за это. Там, да. И, судя по всему, те люди, которые, вот если у вас есть три храбреца с лицами, то это люди, которым уже нечего терять. Они считали, что, ну, считают, что все, они как бы кровью измазаны по уши, да, и, в принципе, их уже и анонимность такая не спасет, все равно их, если нужно будет, найдут. Может быть, они действительно, кто-то из них гордится своей деятельностью, да. А когда у вас огромное количество людей действует анонимно, это означает просто, что они боятся. Они знают, что они совершают преступление, и они знают, что им этого не простят.
Спасибо, Кирилл. И я бы хотела спросить Владимира Фисенко вот тоже, что он думает об этом выборе. Вот почему так вцепились, вот с вашей точки зрения, российские пропагандисты и вообще, ну, я не знаю, социальные сети, которые там заряжены на определенными людьми. Вот в этот символ, как им кажется, российского там сопротивления украинского народа украинскому нацизму.
Ну, во-первых, ну, отвечу на ваш вопрос, но я поясню еще и контекст этой ситуации. На самом деле она вот отражает в очень противоречивом виде то, что происходит, потому что я больше 25 лет прожил в Харькове, знаю хорошо этот регион и примерно представляю, почему такое могло быть. То вот сначала по поводу символа. Вы понимаете, в чем дело? Бабушка анонимная с красным флагом должна была стать символом того, что все-таки российские войска встречают как освободителей и встречают с советской символикой. Это отражает суть пропаганды, которая сейчас и в России доминирует, и которую распространяют, пытаются распространять и на Украину. Это как бы отвечает стереотипам российским об Украине, которая ждет, не дождется, когда придет русский воин-освободитель. Но, как оказалось, никто особо не ждет. Никаких массовых встреч с хлебом с солью не было. Наоборот, встречали героическим сопротивлением. И вот поскольку возникла вот этот диссонанс возникнул, надо было как-то все-таки показать, что нет, на самом деле пропаганда была права, что есть все-таки люди, которые помнят советские символы и встречают российских солдат вот с красным флагом. Вот поэтому бабушка пришлась очень кстати. А анонимность здесь нужна именно потому, что памятник важнее живого человека. Живой человек может что-то сказать не то, может оказаться с неправильной биографией, а памятник молчать будет. Памятник он только нужен как памятник, как символ и ничего другого. А теперь, что касается самой бабушки. Понимаете, вот коллега упомянул историю с Бучей, где тоже встречали, а потом оказались жертвами террора, убийств. Так я вам скажу, такие же истории были во Вторую мировую войну, например. В Киеве, например, некоторые люди еврейской национальности встречали немецких солдат, хотя уже было известно, что происходило. В Польше, например, встречали цветами, хлебом, солью. Но те, кто не любил сталинский режим, кто ждал освобождения, чем потом закончилось Бабьим Яром. Понимаете, то есть вот такие ситуации уже были в истории, к сожалению, когда были одни ожидания, а заканчивалось все очень трагично. Второе, что нужно иметь в виду, бабушка, она представитель старшего поколения, поколения еще советского. Тем более это, скорее всего, село, где проживали этнические русские, ну и старшее поколение было более восприимчиво к российской пропаганде, которой в Харькове было очень много. Кстати, фамилия у бабушки тоже русская. Так что пропутинские взгляды вполне могли быть. Я могу вам социологию представить. До войны у нас около 10% украинцев симпатизировали Путину. Это после 2014 года. И бабушка могла быть одной из таких людей. То, что вот она начала потом подстраиваться под ситуацию, тоже очень показательно. Это как эпизод из «Свадьбы в Малиновке».
Знаете, белые когда там перебачивают.
Да, Буденновку переворачивает и говорит, ну опять власть поменялась. Вот и здесь нечто подобное. Люди привыкли, они жили при разных политических режимах, привыкли как-то приспосабливаться, мимикрировать. Но пропутинские убеждения, пророссийские вполне могли быть у этой бабушки. Я этому не удивляюсь. В Харькове как раз, вот особенно на севере Харьковской области, там есть районы, села именно с этническими русскими. Даже, кстати, названия некоторых населенных пунктов были, потому что была Черкасская Лозовая, это украинцы жили, и Русская Лозовая, там жили русские. Но сейчас, вот что важно, абсолютное большинство украинцев, как украинцев этнических, так и русских, в том числе в Харькове, относятся к Путину крайне негативно. Вот я говорил, до войны, до начала массового вторжения российского в Украину, около 10% Путину симпатизировали. А сейчас только 2%, только 2%, по данным одного из последних социологических исследований. Путин самый ненавидимый политик в Украине. Я знаю настроение многих харьковчан, в том числе тех, кто имел пророссийские убеждения. А когда русские войска начали обстреливать из градов, из артиллерии, бомбы начали сбрасывать, ракеты на Харьков, разрушена часть Харькова, разрушают больницы. У меня теща вот до сих пор там не захотела уезжать. Она была в больнице, на следующий день эту больницу разрушили. Хотя в условиях осады, там и так проблемы, конечно, в полуосажденном городе. Но город все равно живет. Но разрушают целенаправленно именно гражданские объекты. Университет, в котором я учился, частично разрушен. Я работал на социологическом факультете Харьковского университета. Это здание было разрушено во время одной из первых бомбардировок Харькова. Потому что оно в центре и рядом управление СБУ и МВД. Вот она, трагическая реальность. И даже некоторые пророссийские политики выступили с гневными заявлениями против России, ну, потому что снаряды ложились рядом с их домом. Даже представители пророссийской партии выступили с критикой в адрес России. Вот такая реальность, потому что война изменила отношение к России. Она показала истинное лицо русского мира, истинное лицо Путина, который пришел в Украину не с освобождением, а с войной. И вот еще про красный флаг. Вот тоже одно из последних исследований социологических. Оно как раз посвящено идеологическим маркерам, идеологическим трансформациям. Так вот, сейчас какая-то ностальгия по Советскому Союзу, а именно на это делают ставку сейчас в России. Восстановление советской символики, памятники Ленина восстанавливают в Херсонской области. Хотя, вроде бы, Путин критически оценил, что это Ленин создал Украину. Но, тем не менее, советскую символику опять продвигают. И пытаются как бы на этом выстраивать контакт с украинцами. А сейчас, вот по данным социологов, лишь 11% украинцев испытывают ностальгию по Советскому Союзу. Еще 10 лет назад, в 2010 году, таких было почти половина, 46%.
Владимир, вы со мной согласитесь все-таки, что, вот смотрите, вот опять же, из этого эпизода с бабушкой приписали украинским военным на такой жуткий садизм и издевательство. А вы со мной согласитесь, что если посмотреть комплексно историю их отношений, так еще очень по-божески они с ней общались, и потом, и когда уговаривали ее для людей, которых встретили, а я с вами согласна, что она, по-моему, от души их встречала, как посланников Путина, и радовалась, и посылала ему лучи поддержки, как это говорят девочки в интернете, в Инстаграме. Для людей, которых встречали как представители российской армии, по-моему, они вполне благородно с этой семьей обошлись. Мне так кажется.
Вы знаете, мы не знаем... Вот если сравнивать поведение украинских военных и российских военных, очень много про Бучу вспоминали, очень много информации про страшные вещи, про убийства, пытки, изнасилования, даже коллективное изнасилование, уж извините за такие подробности, это уже сейчас предметы международных расследований, мародерство просто стало массовым. А здесь мы видим совсем другую картину. Вроде бы как бы вот перед тобой, ну, условно, в кавычках, идеологический противник, ну, попытались не очень удачно поиронизировать, ну, как бы стали потроллить немножко эту ситуацию. Хотя вот, опять-таки, старшее поколение, видите, она с красным флагом, а дедушка с крестом. Вот оно тоже. Вот это же поколение, которое и то, и другое использовало.
Слушайте, вот надо было, вот надо было, знаете, как рабочие колхозницы, вот надо было памятник-то создавать, она с флагом, он с крестом. Ну, идеально было бы тогда уж.
Ну, конечно, гармонично. Это же тоже... Символы не столько веры, сколько приспособления. Понимаете, на всякий случай, вот как та самая Буденовка, знаете, пришли одни там поменяли, пришли другие тоже поменяли.
Да.
Но важно другое, что бабушка сейчас находится в безопасном месте, ей да. есть что покушать. Я вам скажу по Харькову опять-таки, вот очень показательно, там активно работают волонтеры. Вот пожилым людям пенсии выплачивают, несмотря на все проблемы, которые там есть сейчас с обстрелами. Ежедневно привозят горячую еду. То есть я просто честно вам скажу, хочу вот низко поклониться этим людям, которые помогают, особенно людям да. старшего поколения.
Вот, такая вот в этом, болезнь. Владимир, я еще добавлю, просто я добавлю, что военные украинские объясняли ей, что задержки с пенсиями ровно и связаны с этой так называемой операцией, по сути, войной, которую объявила Россия Украине. А не поэтому, поэтому она не получает ее уже 2 месяца. Я предлагаю все-таки, уважаемые гости, посмотреть опрос москвичей. Мы спрашивали их, зачем повадились в Мариуполь ведущие официальные лица и так далее. Что москвичи-то думают об этом?
Я не видела, я не знаю зачем, но, наверное, посмотреть, как там дела обстоят.
Показуха. Ну и все, больше никак не назовешь. Чтобы как-то оправдать свои слова, вот якобы я там был, я все видел своими глазами, ну и все, в принципе.
Ну, у него работа такая, журналист. Он, наверное, обязан ездить, интересоваться, так же, как и другие любые журналисты.
Потому что ему заняться нечем. У них что, своих в стране проблем нет? Они ездят куда-то в Мариуполь, я вообще не понимаю, зачем войну придумали люди. Ну, то есть имеется в виду в другом плане.
Ну, чтобы правду узнать. Как же, он же журналист, Соловьев. Чтобы узнать правду, сказать, например, всем людям. Мариуполь разбомбили. Ну, очень жалко. Очень. А остальное... Ну что мы с вами можем сделать? Ну что?
Какая сейчас там обстановка военная? Может быть, только что самое главное, не было войны, договориться надо.
Для того, чтобы хотя бы узнать правду, что там есть на самом деле. Потому что, я говорю, очень много там, все по телевизору не покажешь, не покажешь. Вот. А то, что там очень жестко и трудно, это на самом деле такое, так оно и есть.
Первое, это, конечно, основная часть, это переговоры. Ну, переговоры как? Переговоры. Зеленский-то у нас сейчас на переговоры не идет, но, тем не менее, какое-то разрешение ситуации, наверное, да. Наверное, поэтому.
Понять не имею. Для пиар.
Ну, чтобы узнать правду. И донести ее до нас.
Ну, хайп. Похайпить. Вот. Еще как бы стать знаменитей, как бы раскрутиться. Вот. Тем самым, чтобы власть больше денег проплатила, как бы, и так далее.
Медаль хотят. Денег побольше. Прославиться. Все.
А вот...
Делать там нечего на Украине, русским.
Спасибо большое.
Украинцы должны жить сами по себе, без россиян. Сами решать свои вопросы. Россия здесь вообще ни при чем.
Никто туда ездить не должен. Туда должен ехать наш Красный Крест или аналог его. Те люди, которые занимаются гуманитаркой, медицина наша. А военные там и так есть. Те, кто туда едут, они, как правило, вообще ни в чем не специалисты. Они могут только языком трепать. А языком трепать можно, сидя в Москве.
Кирилл Мартынов, вот вам очень коротко я даю слово для обобщения. Все-таки смотрите, как много людей сказало, что это пиар. Но были и люди, которые говорят, что правду узнают. То есть это люди до сих пор верят, что узнав правду некую, что-то узнав, до них донесут вот ту самую правду.
Ну, я, во-первых, хочу сказать, что это не обобщение совсем, конечно, да, но кажется, что Соловьев показывал пустую, устреленную как бы гильзу, грубо говоря, от НЛО. Там не гильзы, конечно, в общем, вот эта упаковка, из которой ракета уже вылетела, и он так и хвастался, как будто действительно он отобрал это лично, у кого-то отнял, и вот оно секретное натовское оружие, которым теперь нас не победят. Вот. И мне кажется, что у Соловьева все так устроено, а проблема проблема российских телезрителей заключается в том, что если они перестанут верить Соловьеву, то им будет очень больно и страшно. Так же, как больно и страшно, в общем, сейчас всем нам. Потому что тогда выяснится, что, оказывается, Россия развязала агрессивную войну, Россия совершает военные преступления, наши лидеры – военные преступники, ну и дальше по списку. Да, и для того, чтобы тебе не было больно и страшно, ты, в общем, хочешь верить пропаганде, потому что там показано, что мы хорошие люди, мы ничего плохого не делаем, мы боремся с неонацизмом, мы победим ровно на 9 мая. В Мариуполе приветствуют наших вождей. Вот, и дальше по списку. Это да. Сейчас борьба за такую идентичность российскую, по большому счету. Эта война стала борьбой за то, как россияне воспринимают сами себя и могут
Кирилл, они если сохранять раньше, ухо. Если раньше религия была опиумом для народа, то теперь пропаганда – это религия для народа. До свидания.